всех наверх.
Вам Красной Православной Синопытов внести салют флагу.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире передача о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Михаил Бутаков
и Кира Еремина.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Наши руководители организовали онлайн-сбор дружины, на котором решали самые важные вопросы.
А мы с вами в связи с тем, что мы с вами на самоизоляции, у нас такая хорошая сейчас возможность немножко поучить скаутские традиции, мы с вами сегодня начнем с самого главного, с основ. Все курсы, которые проводятся для скаутов, следопытов, разведчиков, в общем-то, включают в себя такой формат знаний, как скаутские традиции, скаутская символика. И все не случайно у скаутов. Вот совершенно не случайно. И мы с вами каждый раз, пока будем в онлайн-сборах, начинать будем именно со скаутских традиций, со скаутской символики, с того, что каждый скаут должен знать.
16 апреля 2020 года Минюст России зарегистрировал новые правила организации туристских мероприятий с учащимися. Приказ вышел совместно за подписью Минэкономразвития и Минпросвещения РФ и носит название «Об утверждении общих требований к организации и проведению походов, экспедиций, слетов». Педагоги дополнительного образования высоко оценили документ, прокомментировав: «Вышедший документ дает нам право заниматься тем, без чего мы не видим своей жизни». Таким образом, этот документ можно считать одним из первых с 1992 года, который способствует развитию детского спортивного туризма. С текстом приказа вы можете ознакомиться в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Ежедневно два экипажа добровольцев от БПС развозят продукты и помогают по хозяйству пожилым людям. Ребята проехали десятки адресов, ходили в аптеку, выносили мусор, покупали продукты и развозили поддержку от благотворителей. Скаут не может оставаться равнодушным и помнит девиз «Ни дня без доброго дела».
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это рубрика «Я православный следопыт», в студии ведущий Егор Солодянкин. Сегодня я хотел бы вам рассказать о такой нашивке, как «Горный врач». Эта нашивка, как и многие другие, имеет три уровня. Первый – начальный уровень. Чтобы сдать на него, нужно иметь элементарное понятие о строении и функциях человеческого тела, уметь пользоваться походными аптечками базовой и аптечкой экстренной помощи, знать основные правила транспортировки пострадавшего, уметь остановить кровотечение, наложить повязку на любую часть тела и уметь накладывать шины. Также нужно уметь применять обезболивающие, обеззараживать раны, оказывать помощь при отравлениях, укусах змей и насекомых, оказывать первую помощь при обморожениях и ожогах. Вот это первый уровень для сдачи на горного врача. Он похож и на обычного врача, но, как вы заметили, здесь более, так скажем, экстремальные ситуации предусматриваются. Второй уровень – мастерский. Для сдачи на второй уровень нужно знать основы анатомии и физиологии человека, уметь укомплектовать аптечку, уметь заменить недостающие медикаменты чем-либо из имеющегося или подручного, уметь пользоваться лекарственными растениями родного края, уметь делать внутримышечные инъекции, уметь организовывать транспортировку пострадавшего, уметь оказать помощь утопающему и провести его оживление, уметь применять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, выполнять обязанности медсестры или медбрата не менее чем в двух лагерях или походах, подготовить два человека на начальный уровень. Это был уровень мастера. Как мне кажется, для сдачи на него нужна очень и очень большая база теории. Итак, и третий уровень – инструкторский. Для сдачи на инструкторский уровень нужно организовать занятия по оказанию первой доврачебной помощи и практически их проводить. Выполнять обязанности врача не менее чем в трех лагерях или походах. Составить методическое или наглядное пособие для начинающих по одному из требований по специальности. Подготовить команду к слету или к соревнованиям на этап «Первая помощь». Подготовить два человека на мастерский уровень. Это было на шивке специальности «Горный врач». А вы слушали рубрику «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин. До скорых встреч.
Я православный следопыт.
Рубрику «Давайте почитаем» представляет Кира Еремина.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
Нодград. У него было три сына.
В таком младшем
звали Иваном.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Мне очень хочется представить вам книгу писательницы Астрид Лингрен «Эмиль из Лёнебёрги». Это шведская писательница, но герой ее книжек Эмиль – один из самых православных мальчиков, которых можно только себе представить. Эмиль совсем еще маленький мальчик, но совершает поступки, достойные взрослого. Я восхищаюсь тем, как Эмиль спас друга от смерти, как Эмиль защитил и накормил голодных стариков из богадельни. А сегодня я расскажу вам, как он дал обет трезвости и твердо придерживался его.
В самый разгар сбора вишен на хуторе Катхольд приехала в гости фру Петрель из Виммербю. И мама Эмиля посетовала, что такой урожай, ума они не приложат, куда девать столько вишен. «Я думаю, Альма, вам надо делать вишневку», — сказала в ответ фру Петрель. Мама Эмиля и слышать не хотела о вишневке. На хуторе Катхольд жили одни трезвенники. Папа Эмиля никогда не пил ничего спиртного, даже пива в рот не брал. Но фру Петрель возразила, что если на хуторе Катхольд в самом деле никто не пьет вина, то все же есть немало людей, которые при случае не откажутся от стаканчика. Вот она сама, к примеру, охотно запаслась бы 2-3 бутылками вишневки и не понимает, почему бы маме Эмиля не поставить в дальнем углу погреба, в тайне от всех, чан с вишнями, чтобы они перебродили. Как только вишневка будет готова, фру Петрель снова приедет в Катхольд. И, добавила она, хорошо за все заплатит. Мама Эмиля никогда не могла отказать, если ее о чем-нибудь просили. И, кроме того, она была очень хорошей хозяйкой. Как ты знаешь, хорошие хозяйки просто не выносят, когда продукты зря пропадают. А на зиму она уже насушила вишен, даже больше, чем нужно. Короче говоря, мама Эмиля пообещала фру Петрель сделать для нее вишневку. Но делать что-либо в тайне на хуторе Катхольд было не заведено, потому она тут же рассказала о просьбе фру Петрель папе Эмиле. Тот сперва поворчал, а потом сказал: «Делай, как знаешь». Но так или иначе, вишню она засыпала в чан и поставила в погреб перебродить. С тех пор прошло несколько недель, и, наконец, мама Эмиля решила, что вишневка должна быть уже готова. Теперь ее нужно будет разлить по бутылкам. День для этого мама выбрала весьма удачный. Папа с раннего утра работал в поле. Он не увидит, как она возится с ненавистной ему вишневкой, и не заведет разговор о том, что они в доме начали изготовлять алкогольные напитки, да как они до этого дошли, да как он это позволил. Аккуратно процедив ароматную вишневку, мама перелила ее в бутылки, закупорила их, поставила в корзину и спустила в погреб. Пусть эти 10 бутылок стоят там в укромном уголке до того дня, как за ними приедет фру Петрель. А сами вишни мама вывалила в ведро и поставила его на кухне за дверью. Когда Эмиль и Ида вернулись с поля, мама сказала: «Эмиль, вынеси ведро на помойку и присыпь вишни землей». Эмиле, как ты знаешь, никогда ни о чем не надо было просить дважды. Он тотчас схватил ведро и вышел с ним во двор. Помойка была за хлевом, а в хлеву тавился свинушок. Он не знал, чем бы ему заняться. Когда свинушок сквозь щель увидел Эмиля, он радостно заверещал, чтобы Эмиль понял, что он тоже хочет выйти на волю. «Что ж, это можно», — сказал Эмиль и поставил ведро с вишнями на землю. Он раскрыл калитку загона. Свинушок, захлебываясь от ликующего хрюканья, выскочил во двор и сразу опустил свой пятачок в ведро с вишнями. Он подумал, что Эмиль принес ему гостинец. Эмиль решил, что мама велела выбросить вишни на помойку, чтобы они не попадались на глаза папе, который должен был скоро вернуться с поля. «Так пусть их лучше съест свинушок», — подумал Эмиль. «Он ведь так любит вишни». Поросенок пожирал эти вишни с такой жадностью, что было ясно. Они пришлись ему по вкусу. Чтобы ему было удобнее уплетать, Эмиль высыпал остатки вишни прямо на землю. Прибежал петух, он тоже хотел попировать. Свинушок сперва злобно глянул на него, потом, видно, решил не жадничать и позволил петуху клевать вишни сколько его душе угодно. А вот тут подоспели куры во главе с хромой Лотой, посмотреть, чем это так лакомится петух. Правда, отведать вишни ни одной из них так и не удалось, потому что и свинушок, и петух их тут же прогнали. И куры поняли, что такими замечательными ягодами эти двое ни с кем не намерены делиться. Эмиль присел на опрокинутое ведро. Он вертел во рту травинку и ни о чем определенном не думал. И вдруг увидел, что петух упал как подкошенный. Правда, он сделал несколько попыток подняться, но успехом они не увенчались. Куры, сбившись в кучу, стояли неподалеку, с испугом глядели на странные выходки петуха и тревожно кудахтали. Эмиль никак не мог понять, что же случилось с петухом. Он подошел к нему, поднял и поставил на ноги. Петух стоял не твердо. Некоторое время он бессмысленно качался зад-вперед, а потом вдруг отчаянно замахал крыльями, закукарекал и как полоумный кинулся к стайке кур. Куры со страху бросились в рассыпную. Ясное дело, петух сошел с ума. Эмиль следил за дикими выходками обезумевшего петуха с таким вниманием, что выпустил из поля зрения поросенка. А свинушок тоже захотел погонять кур. Он громко заверчал и помчался за петухом.
На кур нельзя было смотреть без сострадания. Никогда их еще не гоняли так дружно петух и поросенок. Да, это и правда было уже слишком. Эмиль знал, что со страха можно умереть. А тут он своими глазами увидел, как куры стали падать одна за другой. Они лежали в траве затихшие, бездыханные. Эмиль пришел в отчаяние и даже заплакал. Что скажет мама, когда увидит мертвых кур? Эмиль был очень сердит на Звенушка. Просто злодей! Надо поскорее запереть его в хлев и никогда больше не выпускать. В траве валялись рассыпанные вишни, и Эмилю захотелось их попробовать. Он сунул в рот одну, потом еще одну, еще и еще. Вкус у них был не такой, какой обычно бывает у вишен, но Эмилю понравился. Как это можно выбрасывать такие вкусные вишни? Но мама велела. Да, мама, надо бы пойти к ней и рассказать, какое несчастье случилось с курами. Но ему что-то не очень хотелось идти. Собственно говоря, совсем не хотелось. Он в задумчивости съел еще несколько вишен. Нет, идти было решительно неохота. И вот, наконец, пришли с поля папа Эмиля, Альфред, Лина и Крюси Майя. Они были усталые и голодные после долгого рабочего дня и тут же сели за стол. Но место Эмиля так и осталось пустым, и тогда мама спохватилась, что она уже давно не видит своего мальчика. «Лина, пойди позови Эмиля, он, наверное, играет у хлева со Свинушком». Лина долго не возвращалась, а когда вернулась, то в кухню не вошла, а застыла на пороге. «Что-нибудь случилось?» – спросила мама Эмиля. Лина усмехнулась. «Да уж не знаю, что сказать. Все куры подохли. Петух пьяный. И Свинушок тоже пьяный. И Эмиль». «Что с Эмилем?» – перебила ее мама. «Эмиль!» – сказала Лина и глубоко вздохнула. «Эмиль тоже пьяный». Что это был за вечер в Катхульте? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Папа Эмиля и ругался, и кричал. Мама Эмиля плакала, и сестренка Ида плакала, и Лина плакала. Крюси Майя охала и ахала, а потом вдруг так заторопилась, что отказалась даже от ужина. Ей не терпелось попасть поскорее в Ленинбергу, чтобы рассказать каждому встречному поперечному. Ох, 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 бедные-бедные Свенсены из Катхульта. Их сын Эмиль, негодник этакий, напился до полусмерти и зарезал всех кур. Ох, ох, ох. Только у Альфреда сохранилась крупица здравого смысла. Он выбежал из кухни вместе со всеми и убедился, что Эмиль и в самом деле валяется в траве рядом со Свинушком и Петухом. Он лежал, прислонившись к Свинушку, глаза у него закатились, и было видно, что ему очень плохо. От этого зрелища мама Эмиля зарыдала пуще прежнего и хотела отнести Эмиля в комнату. Но Альфред, знавший, что делать в таких случаях, остановил ее. Его лучше оставить на свежем воздухе. И весь вечер Альфред просидел с Эмилем на крылечке своей каморки. Он поддерживал его, когда у него кружилась голова, его мутило, утешал, когда он плакал. Да, представь себе, Эмиль то и дело просыпался и плакал. Так ему было худо. Он слышал, как все говорили, что он пьян, но он не понимал, как это могло случиться. Ведь Эмиль не знал, что когда вишни долго бродят в чане, получается вино, оно называется вишневка, а сами вишни пропитываются этим вином, и от них тоже пьянеешь. Поэтому мама и велела закопать их на помойке. Время шло. Солнце закатилось, наступил вечер, над Катхультом взошла луна, но Альфред все сидел на крылечке, а Эмиль лежал, как мешок у него на коленях. «Ну, как ты?» – спросил Альфред, когда увидел, что Эмиль чуть приоткрыл глаза. «Пока жив», – с трудом проговорил Эмиль и, передохнув, добавил. «Если я умру, возьми себе Лукаса». «Ты не умрешь», – успокоил его Альфред. И в самом деле Эмиль не умер, и Свинушок не умер, и Петух не умер. А удивительнее всего то, что и куры не умерли, а просто потеряли сознание от страха, когда за ними погнался Свинушок. Так с курами иногда бывает. Свинушок, Петух и Эмиль были на следующее утро здоровы. Но на этом история не закончилась. После обеда к воротам Катхульта подошли три мрачных господина, одетых во все черное. Оказалось, они из Ленинбергского общества трезвости. Надо тебе сказать, что в те давние времена такие общества были не только в Ленинберге, но и повсюду в Смоланде. Их задача заключалась в борьбе с пьянством, потому что пьянство – страшное зло, которое делало, да и сейчас делает несчастными многих людей. Крюси Майя столько всем наплела про пьянство Эмиля, что этот слух дошел и до общества трезвости. И вот три главных трезвенника пришли на хутор, чтобы поговорить с родителями Эмиля. Они объявили, что Эмиль должен явиться на заседание общества, там его перевоспитают на глазах у всех, и он тоже станет трезвенником. Когда мама Эмиля это услышала, она очень рассердилась и объяснила, как было дело. Но рассказ о пьяных вишнях не успокоил мрачных посетителей. Они только сокрушенно качали головами, один из них сказал: «Вишни вишнями, а что у Эмиля на уме, всякому ясно. Хороший нагоняй ему не помешает». Папу Эмиля это убедило. Кому охота срамиться перед людьми? Но, может быть, думал папа Эмиля, это пойдет Эмилю на пользу, и он навсегда станет трезвенником. «Хорошо, я сам с ним приду», — хмуро сказал папа. «Нет уж, с ним пойду я», — решительно заявила мама. «Я, лично я поставила бродить эти злосчастные вишни, и нечего тебе, Антон, из-за этого страдать. Если уж кому-то из нас в семье надо выслушать проповедь о вреде пьянства, то разве только мне? Но раз вы считаете, что необходимо взять с собой Эмиля, я готова это сделать». Когда настал вечер, на Эмиля надели воскресный костюм. Он нахлобучил свою кепочку и двинулся в путь. Он был не против, чтобы его обратили в трезвенники. Интересно хоть часок провести среди незнакомых людей. Так думал Свинушок. Увидев, как Эмиль и мама зашагали по дороге, он увязался за ними. Но Эмиль крикнул ему: «Лежать!» И Свинушок тут же лег прямо посреди дороги и замер, хотя долго еще глядел вслед Эмилю. Уж поверь, в тот вечер зал общества трезвости был битком набит. Все жители Лениберги хотели присутствовать при обращении Эмиля в трезвенника. Хор общества заблаговременно выстроился на сцене, и как только Эмиль показался в дверях, кто-то затянул, и все подхватили. Отрок, взявший стакан с ядовитой влагой... «Никакого стакана не было, зло», — сказала мама, но кроме Эмиля ее никто не услышал. Когда с пением было покончено, поднялся какой-то человек в черном и долго что-то говорил Эмилю с очень серьезным видом, а под конец спросил, готов ли он дать обед, никогда в жизни не брать в рот спиртного. «Это я могу», — сказал Эмиль. Но в этот момент за дверью раздался негромкий визг, и в зал вбежал Свинушок. Но Эмиль сказал, «Свинушок тоже должен дать обед не брать в рот спиртного, ведь он съел больше пьяных вишен, чем я». Все так заинтересовались Свинушком, что чуть не забыли про обед, который должен быть дать Эмиль. «Ну так как же, дать мне вам обещание не пить вина?» — напомнил Эмиль собравшимся процесс своего прихода. «Я готов. Я никогда не буду брать в рот крепких напитков и приму все необходимые меры, чтобы окружающие меня люди тоже были трезвенькими». Эта клятва означала, что за всю жизнь Эмиль не отведает ни капли вина и обязуется следить, чтобы другие тоже вина не пили. Когда Эмиль вернулся домой и вместе со Свинушком, который следовал за ним по пятам, пошел на кухню, он застал там папу. Папа сидел у стола, и в свете керосиновой лампы Эмиль увидел у него на глазах слезы. За всю свою жизнь Эмиль ни разу не видел, чтобы папа плакал, и это ему совсем не понравилось. Но то, что папа сказал, ему очень понравилось. «Послушай, Эмиль», — начал он и, схватив сына за руки, внимательно посмотрел ему в глаза. «Раз ты поклялся всю свою жизнь не брать в рот спиртного, я тебе подарю этого поросеночка. Да и трудно себе представить, что без него получилось хорошее жаркое после всех его прыжков и этого кутежа». Эмиль так обрадовался, что подпрыгнул чуть ли не до потолка. Он тут же снова поклялся всю жизнь быть трезвенником. И надо сказать, эту клятву он сдержал. Такого трезвого председателя сельской управы, как Эмиль, никогда не было прежде ни в Лениберге, да и во всем Смоланде. На следующее утро Эмиль проснулся поздно и услышал, что Альфред и Лина уже пьют на кухне кофе и разговаривают. Он тут же скачал с постели, и ему не терпелось рассказать Альфреду, что папа подарил ему свинушка. «Скотовладелец Эмиль Свенсен», — сказал Альфред и засмеялся. Одна мама Эмиля осталась дома с детьми. Впрочем, она была этому только рада, потому что в тот день должна была приехать фру Петрель за вишневкой, а мама предпочитала, чтобы папы при этом не было. «Хорошо, что этих бутылок больше не будет в доме», — думала мама, возясь на кухне. Фру Петрель надо было ожидать с минуты на минуту. И в самом деле мама услышала шум подъезжающей коляски. Но она тут же услышала и другой, весьма странный шум, который доносился из погреба, словно там кто-то бил стекло. Она кинулась в погреб и увидела Эмиля. Он сидел с кочергой в руке и методично, одну за другой, разбивал бутылки с вишневкой. Стекло звенело, вишневка текла рекой. «Боже мой, что ты делаешь, Эмиль?» – закричала мама. Эмиль на мгновение перестал бить бутылки, и мама расслышала, как он сказал. «Я выполняю свою клятву, борюсь за трезвость», – решила начать с фру Петрель.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
У него было
Нотгра.
Три сына.
Таком младшем
звали
Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Байки у костра.
Как-то решили мы всем нашим доблестным отрядом наловить рыбы. План был хорош. Встаем в 4 утра, к 5 уже у речки. Рассаживаемся вдоль берега и вытаскиваем рыбку за рыбкой. Наивные. Но нельзя сказать, что наш план совсем провалился. У нас даже был скромный улов. И стали мы думать, что с ним делать. Ясное дело, нужно делать суши. Предложение исходило от одной половины нашего доблестного отряда, а именно от девочек. Мы категорически воспротивились. Мы, конечно, джентльмены, но поесть рыбы тоже хотелось. И желательно жареной. Но людям, которые специально привезли с собой листы водорослей, нори и палочки для этих самых суши, мечтая, как мы все вместе будем их готовить, было трудно что-то объяснить. Более того, нам стало стыдно, и мы решили уступить. В Все решили вожатые, которые запретили нам есть сырую рыбу в избежании глистов. В итоге мы ели хрустящую рыбку с костра и были очень довольны. Девочки тоже. В норе мы завернули рис и с удовольствием съели. Было похоже на суши, но абсолютно безопасно. А из палочек мы сделали неострые стрелы и учили малышей стрелять из лука.
Байки у костра.
Это была передача «Дружины братства православных следопытов». Свистать всех наверх!
Еще больше информации о нас в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!